Виктория русских. Тест для босса. Глава первая. В просторной приемной генерального директора строительной компании «Стройинвест» царит напряженная тишина. Такая же напряженная, как тишина в приемной. Я сижу на белоснежном кожаном диване и в ожидании собеседования пью крепкий черный эспрессо из изящной фарфоровой чашечки. Солнечный свет из панорамных окон заливает помещение и играет зайчиками на моей юбке до колена и пиджаке небесно-голубого цвета. Этот деловой костюм, а также модные туфли на высоком каблуке в цвет костюма, я купила вчера на последние деньги специально для сегодняшнего собеседования. Ставка на презентабельный внешний вид и на идеальное резюме – мой последний шанс. Кроме меня в приемной присутствует секретарша, стоящая ко мне спиной и бесшумно поливающая из лейки цветы на подоконнике. «Простите, а долго еще ждать?» Неуверенно подаю я голос, обращаясь к ее спине и нарушая зловещую тишину. «Понятия не имею», – не оборачиваясь, пожимает та плечами. «Может, про меня забыли? И надо напомнить?» «Не волнуйтесь, не забыли. Вас позовут». «Вообще-то я жду уже 40 минут». Краем глаза осторожно наблюдая за секретаршей. Всегда думала, что классический секретарь генерального директора – это молодая, стройная, длинноногая красотка в мини-юбке на высоких шпильках. Ну или в деловом костюме и лодочках на худой конец. В данном случае персонаж, поливающий цветы, скорее тянет на музейный экспонат или на продавщицу универсама времен СССР. Синий чулок за 60, с седой халой на голове и в черепаховых очках. Каким образом чулок мог попасть в приемную генерального? Наверняка по блату. И по большому блату. Но почему жизнь такая несправедливая штука? У меня никогда не было никакого блата. Все сама. Все сама. Отвожу взгляд от седой халы и чуть смелее осматриваюсь. Если честно, я не понимаю, почему сижу именно здесь, в приемной. Я пришла устраиваться на должность экономиста и по логике вещей должна бы находиться в отделе по приему персонала и проходить начальные этапы собеседования там. Но менеджер по персоналу почему-то сразу привела меня сюда, посадила на этот шикарный диван и вручила чашку кофе. Ну ладно. Сижу, пью с отвращением, хотя черный кофе я не люблю. А пью только с молоком. С кокосовым, потому что у меня аллергия на молочку. А куда деваться? Кокосового молока мне не предложили. Проще выпить, чем отказываться и привередничать. Тем более в моем зависимом положении на данный момент. Немного нервничаю и мысленно в сотый раз прогоняю зазубренное наизусть свое идеальное резюме. Вернее, идеально придуманное, грандиозное, впечатляющие резюме, сходу убивающие наповал любого работодателя. Такое, чтобы меня без раздумий приняли на работу как наиценнейшего сотрудника. На самом деле мое резюме далеко не идеальное. Долгие перерывы в стаже сначала из-за декрета, а затем потому, что Тимоха был маленький, и с ним некому было сидеть, кроме меня и моей мамы. Но у мамы была и есть своя личная жизнь и работа, а я – мать-одиночка. У меня замечательный 6-летний сын Тимофей, который в этом году пойдет в школу. Как я пришла к такой жизни? С самого рождения ребенка я разрывалась между сыном и карьерой, скача как блоха с работы на работу. И трудовая книжка на данный момент тому подтверждение. К моим 32 годам пестрит от многочисленных записей, и мне стыдно и страшно показывать ее работодателям. Таких, как я, они называют летунами или летуншами. И попробуй объяснить, что я не такая, а всего лишь одинокая женщина с ребенком, пытающаяся справиться с тяжелыми жизненными обстоятельствами. Вот я и рискую, приукрашивая свое резюме. Но если вдруг вскроется несоответствие, то будет большой конфуз, и с работой в этой компании можно попрощаться. А мне очень нужна эта работа. «Еще чашечку кофе?» – любезно предлагает мне Хала, заметив, что я допила. «Да, пожалуйста, если можно. А кокосового молока у вас нет?» С надеждой интересуюсь я. «К сожалению, нет». Хала ставит лейку на подоконник, наливает из кофемашины новую чашку черного как уголь эспрессо и направляется ко мне. Я со вздохом принимаю очередную чашку из ее рук и отдаю выпитую. Делаю глоток обжигающего кофе и с ужасом обнаруживаю, как на моих капроновых колготах из-под новой юбки предательски вылезает замазанная лаком для ногтей стрелка и уверенно ползет к коленке. Утром в попыхах готовя завтрак Тимохе, толкаясь попами с мамой на кухне и собираясь на собеседование, я нечаянно порвала свои последние капроновые колготы. А новые покупать уже было некогда. Одно неосторожное движение сейчас, и стрелка быстро поползет дальше вниз. И это будет уже стыд и срам, а не экономист. Я натягиваю юбку на коленки, пряча стрелку, и невольно погружаюсь в грустные воспоминания. Последний год был для меня особенно тяжелым. Моя 50-летняя мама ни с того ни с сего решила заняться спортом. Да еще каким? Альпинизмом. Отправилась в поход в горы. Упала с какой-то верхотуры и сломала ногу. И долгие месяцы я металась между неходячей мамой в гипсе, маленьким Тимохой и подработками. Залезла в долги. И на данный момент мои расходы во много раз превышают мои доходы.
«Бабайка!»
Вдруг доносится громкий мужской голос из кабинета директора и вырывает меня из размышлений.
«Эльвира Павловна, зови!»
Я вздрагиваю. Это меня зовут или не меня? Если меня, то, может, хватит путать и коверкать мою фамилию. Ведь написано же в резюме черным по белому. Байбако Любовь Михайловна.
«Бабайка есть?»
Мужской голос уже на тон выше и с недовольными нотками. «Бабайка!» – поворачивается ко мне от окна Хала. Она же Эльвира Павловна. «Что вы сидите? Заходите в кабинет к Андрею Сергеевичу». «Но я не бабайка. Моя фамилия Байбако», – объясняю я, невольно начиная раздражаться. «Ну какая разница? Заходите скорее, пока зовет». Эльвира Павловна убирает лейку в шкаф и, чертыхаясь, разгребает заваленный документами стол. «Боже ты мой, где мой телефон? Был же где-то тут. Ничего не найти в этом бардаке». Я встаю с дивана, беру сумочку и ставлю недопитую чашку с кофе на стол Эльвире Павловне. «Благодарю за кофе». И все еще я не понимаю, почему я должна идти на собеседование прямиком к генеральному директору. Неужели он самолично собеседует всех устраивающихся на работу сотрудников от бухгалтера до уборщицы? Заняться ему, что ли, нечем? А впрочем, какая мне разница? Мне нужна работа. Мне очень нужна эта работа. У меня долги, последние порвавшиеся колготы, страшный дефицит трусов, носков и лифчиков, разбитый телефон, который еле фурычит, и длинный список школьных принадлежностей к 1 сентября для Тимохи. Я втягиваю живот, чтобы выглядеть стройнее, встряхиваю головой и поправляю волосы, распрямляю плечи и решительно иду через приемную к кабинету. Осторожно стучусь в дверь и открываю. «Можно?» Заглядываю в кабинет.
«Входите, присаживайтесь».
Я вхожу в кабинет, сажусь за стол переговоров и всем своим видом показываю, какая я успешная, независимая и уверенная в себе. Смело поднимаю глаза на того, кто только что недовольно кричал «бабайка». За рабочим столом с моим резюме в руках сидит красавец-мужчина в белоснежной рубашке и темно-синем деловом костюме. Генеральный директор строительной компании «Стройинвест». На вид мой ровесник, лет 32 или чуть постарше. Высокий, широкоплечий, брутальная легкая небритость на лице, стильно подстриженные волосы цвета горького шоколада, темно-карие глаза, чувственные губы. И что-то неуловимо знакомое мне кажется в его лице. Смотрю и не верю своим глазам. «Неужели это он? Погодите-ка, Мой взгляд случайно падает на стопку визиток, небрежно разложенных на столе переговоров. Беру одну и читаю. Андрей Сергеевич Каманин, генеральный директор. Ну, конечно же, это он, Андрей Каманин.